Йокрем реалии.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, а также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Тема дня.
Всю последнюю неделю российское медиапространство и социальные сети сотрясают настоящий коррупционный скандал. Сначала обнаружился дом у главы Роснана, бывшего главы администрации президента России, первый вице-премьер Анатолия Чубайса, стоимостью скромных 40 миллионов долларов. Затем у задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко нашли наличные счета на полмиллиарда долларов, которые хранились в специально для этого приобретенной роскошной квартире. И вчера фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального выложил видеосъемку с воздуха предполагаемой резиденции российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Плесе, любимом городе Исаака Левитана, очевидно, не имевшего таких угодий. Эксперты фонда оценили резиденцию в 25-30 миллиардов рублей, порядка 400 миллионов долларов. Это почти половина доходной части крымского бюджета на этот год. А российской коррупции фактически захлёстывает государство. Будем говорить сегодня в нашей программе. Но для начала предлагаем послушать подробнее, чем предположительно обладает российский премьер-министр и экс-президент.
Репортаж.
Российский оппозиционер, основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный 15 сентября опубликовал расследование, в котором рассказывает о дачной резиденции российского премьер-министра Дмитрия Медведева. В видеоматериале Навальный сообщает, что площадь дома в городе Плёс Приволжской области составляет 80 гектаров, а это равняется размеру 3 кремлей и 30 красных площадей. Территория огорожена 6-метровым забором.
Снова 6-метровый забор, ограждающий Русь от Дмитрия Медведева, ну или Дмитрия Медведева от Руси, чтобы там ему по шее не надавало.
В резиденции находятся, в частности, 3 вертолетные площадки, лыжный склон, башни спецсвязи, подземные сооружения. Главная часть всей резиденции, отмечает Навальный, усадьба Миловка 1775 года. Рядом с отремонтированной усадьбой находятся 2 гостевых дома и бассейн. Основатель российского ФБК утверждает, что усадьба была куплена на деньги благотворительного фонда «ДАР». Стоимость дачи, говорит Навальный, такова, что можно сделать операции всем нуждающимся детям.
Ее рыночную стоимость мы даже и оценить не можем. Реконструкция старинной усадьбы, несколько домов, бассейны, гостиница, лыжный склон, подземные объекты. Мы предполагаем, что возвести такой комплекс стоит не меньше 25-30 миллиардов рублей.
Дача, заявляет Навальный, принадлежит именно Медведеву, так как он там часто бывает, загружая в Инстаграм фотографии. Данные из них свидетельствуют, что они были сделаны в районе резиденции. В то же время пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сообщила, что глава правительство не арендовывал дом, найденным фондом борьбы с коррупцией, и он не находился в его собственности. Однако российский премьер там часто останавливается, сказала Тимакова. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
С нами на связи редактор политического отдела издания «Новая газета» Кирилл Мартынов. Здрасте, Кирилл.
Добрый день.
Рад слышать. Знаете, что я хотел с вами на самом деле обсудить? Вот мы сейчас дискутируем относительно этой вот медведевской дачи, относительно того, его это или не его. Но ведь по большому счету, вот у меня лично, как человек, который все-таки жил в Советском Союзе, не вызывает таких вот вопросов само оформление собственности. Может, оно есть, может, его нет, но учитывая несменяемость российской власти на протяжении последних, по крайней мере, 17-16 лет, да? Но можно сказать, что эти люди могут пользоваться всеми государственными резиденциями как своими. Что-то они могут купить, что-то они могут не купить. Но, по сути, это им принадлежит точно так же, и они могут спокойно относиться к этой же резиденции в Плёсе как к своей собственности. Просто, может быть, даже выгодно иметь ее на государственном балансе, чтобы не платить за ее обслуживание ничего.
Угу. Ну, вы знаете, мне кажется, здесь очевидно довольно любопытная такая история о том, что вот все знают, что в России есть проблемы с правом собственности, и обычно все концентрируются и справедливо это делают на том, что плохо лежащую собственность или собственность к собственнику, у которой возникли какие-то претензии у политического руководства страны, в принципе, эту собственность можно изъять. И тем самым государство, в общем, не особенно гарантирует именно право владения частной собственностью. Но в данном случае видно, что действует и обратное правило. Если мы не со слишком большим пиететом относимся к частной собственности, то это означает, что какие-то люди, находящиеся на позиции, например, Медведевской, они могут пользоваться некой собственностью и де-факто, конечно, рассматривать ее в качестве своей, неважно, соответствует ли это реальности в случае с конкретной дачей, но в целом мы понимаем, как это может работать. И при этом у этих людей совершенно не обязательно должны быть какие-то формальные документы, которые подтверждают, что они являются собственниками, арендаторами и так далее. Они могут даже, в принципе, формально, действительно, даже на уровне... эта дача, она, скорее всего, даже не в государственной собственности находится, просто, что называется, Медведева туда, пустили пожить, то есть сделали ему такой подарок, не оформляя этот подарок документальный. Вот у нас мэр Москвы Собянин прославился историей про то, когда он сносил ларьки своим этим таким чудовищным заявлением о том, что не надо прикрываться бумажкой на право собственности, но вот здесь в обратную сторону это тоже действует. Собственностью люди владеют не по бумажке, не по закону, а по понятиям. Вот бумажки, может быть, никакой нету, но при этом фактически собственник именно этот чиновник. Это довольно, конечно, любопытный феномен, но он, в общем, подтверждает наши худшие опасения о том, какова природа нынешней власти в России и какие здесь есть перспективы, какая динамика, чем все это может там заканчиваться, в какую сторону все это развивается.
Наш собеседник, российский публицист Леонид Радзиховский. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
Что можно сказать, что люди как-то озабочены полумиллиардом Захарченко, но не озабочены этими, стоит эта дача медведевскими, в общем, короче говоря, приобретениями?
Вы знаете, смотря какие люди, я бы сказал.
Обычные люди, да. Большинство людей, назовем это так, граждане, вот. Хороший термин.
Хороший именно термин. Даже несколько иронический, по-моему. Значит, соцопросов нет, я их тоже, естественно, не проводил. Но вот сказать, что на улицах прям друг к другу подходят и говорят, ты слышал про дачу Медведева, у меня такого впечатления нет. Да и в интернете как-то к этому относятся довольно вяло. Я, честно говоря, не смотрел российский телевизор, и поэтому не уверен, что по телевизору об этом говорили. Все-таки это...
Не говорили, я думаю, все-таки это слишком серьезно, чтобы компрометировать премьер-министра разговорами о даче в Плюсе.
Если не говорили, то люди могут об этом знать, прочесть в интернете, но психологически ведь совершенно не важно, знаешь ты или не знаешь. Важно, это знание популяризируется, оно легитимно, его гонят по телевизору или нет. Это просто мультипликатор состоит не в том, чтобы мы что-то знали или не знали.
А вообще это имеет значение? Совершенно очевидно, что у этих людей огромная собственность, да, огромные деньги. Но это, мне кажется, понятно даже тем, кто им симпатизирует, потому что везде даже особо не скрывается, достаточно проехаться по Рублевскому шоссе, там все видно.
Абсолютно это никого в России не смущает, это все знают. Более того, это знают в невероятно преувеличенных размерах любой российский гражданин убежден, что воруют поголовно все и воруют какими-то невероятными совершенно кусками. Но вот у меня, было много споров с водителями, которые меня уверяли, что все ремонты в Москве делаются только потому, что жена Собянина владеет фирмой, которая производит эту плитку. Я был абсолютно уверен, что это неправда, потому что те же водители в 90-е годы мне упорно рассказывали, что настоящая фамилия Лужкова Кац.
Слушайте, Кац и плитка, Леонид, это не одно и то же, простите. Я вам хочу сказать, что у нас была ситуация в Киеве. У нас сын мэра, тоже бывшего мэра, и все говорили, что вот он владеет фирмой, которая производит плитку. И все мы смеялись. И у нас весь Крещатик был в плитке, а потом не стало мэра, и плитки нет. Как бы вам не пережить то же самое разочарование?
Я его уже пережил, потому что, наслушавшись водителей, долго и убедительно им объясняю, что эту фирму производит что эту плитку производит исключительно фирма Каца. Я потом все-таки взял и открыл интернет, причем не какие-то там сайты компроматов, а просто Википедию. И в Википедии прочел, что жена Собянина действительно владеет фирмой, бывшая жена, он развелся, бывшая жена Собянина действительно владеет фирмой, которая занимается ремонтно-строительными работами. Вела ли она именно те работы в Москве или нет, этого, конечно, в Википедии нет.
Вы просто, Леонид, занимаетесь... Фирма... Да. Вы просто занимаетесь глобальной политикой. Когда его назначили мэром, говорили, что его назначили именно потому, что у него есть фирма, которая владеет плиткой. Поэтому он все может обложить, что это лучше, чем Батурина.
Об этом в Википедии ничего не сказано, но вот просто интересен конфуз, который случился со мной, потому что, будучи уверен, что это бессмысленная сплетня, бессмысленный лепет тупой бессмысленной толпы и не был убийцей создатель Ватикана, значит, вот я выяснил, что это не так, что фирма у нее есть, что уж она там в Москве кладет или не в Москве, не знаю, но вот факт. Во всяком случае, все граждане России абсолютно твердо убеждены, что все российские начальники воруют с утра до ночи, не покладая рук и самосвалами. И многие мне с большим уважением и с большой гордостью говорили, что у Путина, лично у Путина, 100 миллиардов долларов. Это говорили те самые люди, которые являются большими сторонниками, ярыми защитниками и полностью, абсолютно солидаризируется с политикой.
Знаете,
это совершенно одно другому не противоречит.
Знаете, мне кажется, что солидаризируется с самым богатым человеком в мире гораздо приятнее, чем с каким-то нищебродом. Вот я Кирилла хочу все-таки, Мартына, спросить. Это получается, что Россия – это страна акцептированной коррупции, можно сказать? Общак?
Ну, опять же, вот возвращаясь к истории с полковником Захарченко, здесь возникает вопрос о том, какую роль вообще выполняет государство во всей нашей нынешней жизни и в чем функция государства. То есть понятно, что государство систематически отказывается выполнять какие-то свои, те обязанности, которые на него возлагаются просто в современном мире, как на такую структуру, которая распределяется в интересах общего блага, там, налоговые поступления. И параллельно мы находим у государственных, а другие государственные служащие, вступившие в конфликт, так, в общем, случайно получилось, по-моему, что господина Захарченко, что он попал под этот свет софитов, вот мы находим у некого государственного служащего какие-то совершенно безумные суммы, и очень трудно себе представить, сколько вообще в стране полковников Захарченко разного уровня, может быть, не с такими суммами, но тем не менее, все равно долларов миллионеров. И это такой, вот как бы для меня, как для некого наблюдателя, с одной стороны, и участника, и там, и гражданина, и лицо вовлеченного, но с другой стороны, я стараюсь отстраняться и наблюдать за этим. Это, конечно, вот классический такой симптом, который в политологии называется failed state. Государство, находящееся в состоянии разложения, потому что здесь государство используется просто для какого-то личного обогащения отдельными лицами. И то, что общество в целом об этом осведомлено и даже получает какое-то извращенное удовлетворение от этого, я тоже действительно от разных групп населения, там, не знаю, таксистов, например, с которыми часто можно пообщаться в такой атмосфере непринужденной. Вот я тоже от них слышал рассуждения о том, что конечно, каждый из нас, что Путин отличный парень, потому что вот он сумел выбиться в люди, обогатиться, и что, в принципе, каждый разумный человек, и, конечно, этот таксист, в частности, на его месте поступил бы точно так же, и он просто ищет способа. Но пока он таксист, и он пока просто не нашел. Но насколько этот цинизм такой, он всеобъемлющий, это тоже сказать трудно. Мне кажется, представители разных социальных классов думают по-разному. Я уверен, что, скажем, шахтеры вот в Ростове, которые голодовку объявили месяц назад, они думают иначе все-таки. Не каждый из них мечтает именно ограбить своего соседа.
Но вы вот с Леонидом типичный представитель русской интеллигенции. Вы ссылаетесь все именно на диалоги с таксистами. А важно все-таки нам получить какую-то всеобъемлющую картину нравственного состояния общества.
Видите, здесь есть два сценария, действительно, либо мы проводим социологические опросы, мы здесь действительно, если покопаться, мы, наверное, за последние годы сможем найти какой-то разговор социологов о ценностях, которые они именно в цифрах фиксировали, либо мы можем Либо мы можем, ну, как бы при помощи там воображения, да, там и какого-то морального чувства попробовать вот интуитивно оценить состояние. Мне кажется, что все-таки при том, что ну, как бы российское общество едино с российской властью в том смысле, что и та, и другая страна настроены предельно цинично, и как каждый говорит о том, что, вы знаете, жизнь так устроена, а чего вы еще хотите, ну, я уверен, что все-таки это как бы не тотальный цинизм, сквозь которого, как в любой большой стране, в большом обществе прорастают совсем другие настроения. Вопрос в том, что они не слишком популярны и никак не институционализированы, никак не представлены.
Я у Леонида спрошу, потому что вот мне кажется, что это очень похоже на Салтыкова-Щедрина, какой-то типичный Глупов такой, знаете. Чем патриотичнее, чем вороватее?
Вы знаете, мне кажется, что тут картина примерно такая, что люди намного больше. Вот если, как мне, опять же, человеку довольно далекому, кажется, что на Западе многие люди намного более приличные или лицемерные, или политкорректные, как хотите назовите, в словах, чем в мыслях. Мне кажется, что в России ровно обратное, что принято уважаемо, надо по норме изображать или говорить вот так. Это абсолютно не значит, что люди ровно так и думают. Они говорят то, что надо говорить, чтобы не выглядеть лохом позорным, дураком и так далее. И еще третья сторона это делает. Должен сказать, что вот такого мелкого шкурнического воровства бытового сейчас в России совсем немного. Может быть, потому что есть рыночная экономика, потому что есть конкуренция. Но вот такие штуки, как обсчеты, обвесы, обманы и тому подобное, этого сейчас практически в сфере обслуживания нет. И даже, что любопытно, этого значительно меньше, например, в медицине, потому что не надо давать взятки, все вполне официально. И вот как журналист я сталкивался, я прекрасно знаю, что такое джинса, что это было в 90-е годы. Сейчас ее практически нет, потому что все идет официально через отдел рекламы, через коммерческий отдел и так далее. То есть в этом смысле практической коррупции, ну, по крайней мере, вот на низком уровне, стало значительно меньше. А полная, тотальная убежденность, что она есть, и необходимость говорить «да, все такие, я бы такой, я бы своего не упустил», это просто демонстрация того, какой ты нормальный, современный, крутой, там, я уж не знаю какой. Так что вот здесь ножницы вполне определенно присутствуют. Может быть, среди чиновников это не так, но я эту среду недостаточно хорошо знаю.
Ну, а это ведь, кстати, феномен номенклатуры, да, который позволено просто больше, чем общество. Общество просто мечтает там быть, чтобы так же жить, но живет иначе, потому что просто не имеет возможности.
Ну, вы знаете, я думаю, что, значит, в среде номенклатуры, тем более высокой номенклатуры, там действует вполне определенный отбор. Это же не случайные люди. Для того, чтобы подняться на ступеньку, надо обладать определенными качествами, на следующую и так далее, и так далее. Поэтому вполне возможно, что люди, которые добираются до определенных высот, у них этот отбор срабатывает, и у них действительно слово и дело не расходятся. Но вот еще раз говорю, что у обычных людей мое впечатление такое, что принята социальная норма выглядеть намного более большим вором, чем ты, а, делаешь, и, б, действительно, на самом деле, думаешь, что это хорошо, там, и так далее, понимаешь?
Да, спасибо, Лена. Кирилл, я вот хотел спросить, все-таки, это же последние дни перед выборами, да, завтра уже, собственно, все, молчание ягнят. И кто-то начинает говорить, вы знаете, это всеобщие предвыборные приемы, вот там Путин с Медведем съездили в Крым, а Навальный выложил эту историю с дачей Медведева. Это все на самом деле топит его, топит Единую Россию, потому что там свои, так сказать, игры кремлевские. Вы в это вообще верите, что это как-то связано с электоральным циклом?
Нет, ну, понимаете, безусловно, бывают просто объективно, бывают моменты, когда интерес к политике в обществе растет, и когда он снижается. Ну, например, если вы хотите делать какое-то расследование о коррупции, допустим, совершенно бессмысленно публиковать его в течение новогодних праздников. Это же, ну, в общем, очевидно. И с другой стороны, совершенно очевидно, что на предвыборной неделе у вашего послания для широкой аудитории будет шансов быть услышанным чуть больше. Поэтому я здесь не вижу какого-то заговора, я вижу просто, ну, прагматизм, совершенно понятную медийную технологию. Я бы вот еще хотел отметить, что У «Единой России», конечно, очень странная в итоге кампания получилась в этот раз, потому что, ну, мне довольно очевидно, что вот агитаторы «Единой России», включая и там уличную кампанию, и медийную кампанию, знаменитую эту российскую пропаганду, вот все вместе как-то не очень старались, чтобы завлечь людей на избирательные участки, совершенно не готовы были за это умирать на баррикады, ну и работали вот так откровенно в полсилу. Ну, вплоть до того, что там в избирательные штабы «Единой России» за неделю до выборов или чуть раньше просто было не дозвониться во многих регионах. Мы с этим сталкивались, когда вот работали. И это просто один пример. А с другой стороны, параллельно с этой такой вялой официальной кампанией правящей партии была потрясающая, конечно, по своему накалу и интересу кампания, связанная с постоянными скандалами вокруг видных единороссов. И особенно со скандалами, связанными с Медведевым. И, конечно, здесь дача, которая вот только что со дня на день появилась, далеко не на первом месте стоит, а на первом месте стоят совершенно циничные высказывания Медведева. Сначала вот то, что стало действительно общенациональным мемом, и многие считают, что именно под этим лозунгом «Единая Россия» идет на самом деле на выборы, там денег нет, но вы держитесь. И второй момент – это его пожелание, что нужно делать учителям, которые пожаловались на то, что, в общем, государство не выполняет свои обязательства как раз. Вот. И Медведев – это только самый такой яркий пример. Вообще многие единороссы, самарский губернатор Меркушкин, например, и другие персонажи, они вот за последние месяцы очень активно так и скандалились. И я не думаю, что это как-то специально можно спланировать. То есть это, ну, люди, которые, мне кажется, просто... Чем дальше они находятся у власти, чем дольше они находятся у власти, тем больше они теряют какую-то связь с реальностью и просто не понимают, как надо с людьми разговаривать. То есть навык теряется, они такие дезадаптированные к внешней среде.
А в принципе, вот как вы считаете, это повлияет на результат?
Ну, на мой взгляд, вот то, что я, у меня нету какой-то официальной социологии, но так, по разговорам с коллегами, и я склоняюсь к мысли, что это действительно так, что, ну, примерно 10% «Единая Россия» по различного рода рейтингам вот на всех этих скандалах, и особенно на фигуре Медведева, она в итоге потеряла. Там есть разного рода детали, вроде того, что в предвыборной агитации «Единой России» строго использовала только цитаты президента Путина. Медведев нигде официально задействован именно как лицо кампании не был, но он первый в списке. В общем, это как-то все-таки влияет на единственный в федеральном списке «Единой России». И это влияет, конечно, на то, как люди относятся к правящей партии, к правительству и так далее. Вот. И теперь, конечно, есть некоторая интрига, которая связана с тем, насколько действительно «Единая Россия» просядет по федеральному списку, и, с другой стороны, насколько она сможет компенсировать или, может быть, даже улучшить свои результаты итоговые за счет победы по округам. Потому что в округах особенно чувствуется административный ресурс, особенно чувствуется какое-то умение кандидата привести на избирательные участки людей, которые от него каким-то образом зависят, или распространить рекламу более таким точным способом. Все подъезды, вот, например, в Москве заклеены агитацией за «Единую Россию». Вот, поэтому вот мы сравниваем, сейчас мы будем сравнивать две цифры. С одной стороны, сколько единороссы возьмут мандатов в округах, и с другой стороны, как изменится их рейтинг по сравнению с 2011 годом. Я думаю, что вторая вот эта цифра федеральная будет меньше, чем в 2011 году, а итоговый результат будет больше, парадоксальным образом.
Спасибо. Кирилл, я напомню, что сегодня гостями нашей программы были редактор политического отдела издания «Новая газета» Кирилл Мартынов и российский публицист Леонид Радзиховский. Мы обсуждали, так сказать, последние фрагменты российской избирательной кампании, связанной с историями о совершенно диком, безумном, я бы сказал, воровстве со стороны высокопоставленных российских чиновников и силовиков, еще раз показавших, в каком подлинном состоянии находится российское государство и каких нравственных принципов, если вообще можно употреблять, потому что к этим людям такие слова, придерживаются его руководители и защитники. Катастрофа и позор. Вот то, что определяет выборы в Государственную Думу Российской Федерации. С вами был Виталий Портников. Напомню, что завтра можете слушать нас в 18 часов 10 минут в программе «Крымский пармезан». Александр Янковский, Сергей Макрушин обсудят главные события уходящей недели в Крыму. Увидимся.